Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер!
Меня зовут Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях замечательный гость, с которым мы познакомились. Вот лично я познакомился в храме Большое Вознесение, когда проходил там сорокауст. И потом очень удивился, однажды встретив Андрея в гостях на Радио «Вера».
Да,
и
добрый вечер.
Заметил, что лицо, кажется, я это где-то уже видел.
Да, и я вас тоже узнал.
Да. Андрей Маруденко, советник президента Российского общества «Красного креста», той организации, которая находится во Франции, да, и существует уже не одну сотню лет. Политический консультант, публицист, общественный деятель, фотограф, да. Кроме всего прочего, очень талантливый, интересный. Вот несколько работ из, наверное, многих сотен я видел в интернете, например. Андрей, ну и о вас можно говорить очень много, но первое, что хочется спросить, вот что из всего этого перечня, да, такого широкого, вас вдохновляет сейчас больше всего? Чем вам заниматься интересно вот сегодня? Чем вы занимаетесь сейчас?
Сегодня занимаюсь, как и уже многие годы, изучением русской эмиграции, ну, в основном в Европе. Потом занимаюсь исследованиями в сфере политики и международных отношений и фотографией, как хобби, как творчество, которое как-то вот нежданно, совершенно там 5-6 лет назад вот Господь сподобил, послал новую сферу приложения такого творческого, что было, конечно, очень удивительно.
Угу. Ну, про фотографию мы поговорим, я надеюсь. А вот что касается русской миграции и вот этой аристократической темы, которую вы изучаете, как вы этим заинтересовались? Как получилось, что вы оказались знакомы с вот целым рядом видных деятелей русского зарубежья, вот потомками таких аристократических известных фамилий? Как это получилось?
Да знаете, получилось на самом деле удивительным образом. Ну, во-первых, как-то вот душа стала располагаться, значит, в эту сторону, и почему-то мне показалось, что было бы интересно пообщаться с этими людьми, чтобы понять и почувствовать вот этот дух старой России, который мы потеряли. И как-то вот пришла такая мысль, что надо вот где-то поискать этих людей в Ницце, в Париже. И потом, когда я уже начал об этом думать, я ехал на машине недалеко от уже от парковки, и, собственно, в меня въехал на скорости 10 км в час автомобиль. Вот. Я вышел, говорю, ну ты что, совсем? Вот там был парень в этом автомобиле, и, в общем, мы через полчаса после аварии с ним сидели уже в кофемании, и оказалось, что он в Ницце живет. Да, и он был первым человеком, который там меня встретил и, в общем-то, ввел. И мы с ним поехали в гости, значит, к батюшке, который долгое время был настоятелем собора в Ницце. И это был вот такой первый русский иммигрант, ну, потомок иммигрантов, да, с кем я познакомился. И вот мы были у него дома, я увидел этот классический русский иммигрантский дом. А дело в том, что ведь существует вообще русский стиль в оформлении жилища. Он у нас, ну, по понятным причинам у нас его не осталось. У нас это, собственно, ковер, торшер, да, и так далее. Вот, а вообще есть русский стиль. И
ампир.
Он, да, ну, ампир — это, да, конечно, безусловно, но я имею в виду уже более позднее, просто вот убранство квартиры, дома.
Классическое.
Да, классическое, русское, оно очень узнаваемое. И, собственно, большинство квартир или домов русских иммигрантов, где я был, они все одинаковы в этом смысле. И это очень важно, потому что они ведь носители неких образцов, на которые можно равняться, и, собственно, как молодежи, так и не только молодежи, во многом, во многих отношениях, там, в этическом, в эстетическом и так далее, потому что ведь людям нужны образцы для подражания какие-то. у нас их дефицит, наверное, да, можно так сказать, каких-то образцов сейчас. А эти люди являются достаточно огромным, это огромный пласт русской культуры, который практически не представлен в массовом в медийном дискурсе. Потому что если этих людей, их мироощущение, их эстетику и их дух каким-то образом широко представить в информационном пространстве России, то это было бы очень интересно, и для молодежи это было бы очень важно, потому что они бы увидели те образцы человеческие, на которые можно равняться. Это причем это люди успешные, что важно для молодежи. Да, и это люди-носители такого русского православного духа, как правило. Вот, и, в общем-то, как я как-то начал интересоваться потом этой тематикой, потом познакомился с графом Шереметьевым, потом, значит, мы попали к графу Шереметьеву на 80 лет, и мы придумали с моей подругой, фотографом Катей, русский фотопроект, посвященный видным деятелям эмиграции. И, собственно, так как-то вот и завязалась наша дружба с многими из них, и с графом Сергеем Алексеевичем Капнистом, который был у вас на передаче, да, и со многими другими. И, безусловно, это очень интересные люди, это очень интересный дух. Но помимо людей, я бы еще отметил те места, которые нужно знать, в общем-то, русскому человеку, и которые остались, скажем, в Париже, которые остались там где-то еще в Европе. Ну, Париж в этом смысле, наверное, наиболее щедрый на вот, да, на какие-то русские места. И мало кто знает, что в Париже, например, до сих пор существует русская парижская консерватория имени Сергея Васильевича Рахманинова, которую основал Рахманинов с Шаляпиным и с другими эмигрантами, музыкантами. Там до сих пор существует ресторан «Русская столовая», который основал еще Шаляпин. И это удивительное место. Им последние 30 лет руководил граф Петр Петрович Шереметьев. И когда вы попадаете в этот кабинет, где сидел Рахманинов, вы понимаете, вы можете соприкоснуться, собственно, вот с этим духом, которого нет в музее. И таких мест в России нет, поскольку в России все это перешло как бы в музейные пространства, а это уже такой, в некотором смысле, такой нафталин, да, но это уже не, как бы не жизнь, это уже такое вот другое совсем пространство. А там вы можете прийти, например, в старческий дом в Сен-Женевьев-де-Буа, рядом с русским кладбищем, и вот там стоят те же стулья, что стояли 100 лет, висят императорские портреты и стоит императорский трон. И это совершенно удивительно. И там вы сможете почувствовать вот этот дух старой России вот какими-то фибрами души. И это очень такой интересный опыт, я хочу сказать.
Что эта тема дает лично вам?
Мне это дает, опять же, определенную настройку на образцы этих людей, на определенное мировоззрение, миропонимание, мироощущение.
То есть у вас есть некая жажда вот этой внутренней культуры в самом себе?
Да, конечно, 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 да. Ну, прежде всего, душа просит чего-то такого, что ей не хватает самой. Определенный тип эстетики, например, в том числе, и отношение к жизни, язык. Да, вы же слышали, как говорят русские эмигранты. Поэтому, там весь комплекс, да, эстетических, этических и других качеств.
Это колоссально важно, что вы, во-первых, сегодня вообще подняли эту тему, Андрей, спасибо вам огромное. Во-вторых, это очень важно, потому что вы занимаетесь этим, и вы пытаетесь каким-то образом это в Россию вернуть. Маленькими усилиями, я знаю, у вас есть замечательная книга, вы о ней обязательно сегодня еще нам расскажете, мы надеемся. И к чему я это все говорю? К тому, что в нынешнее время для России, оно последние 100 лет непростое. Yeah. Мы это понимаем. И нам сейчас остается только, смиряться с некоторыми вещами. Но как человеку, стремящемуся прежде всего к аристократии духа, как человеку, стремящемуся к высоте мысли, к правильному мышлению, к правильному расположению сердца, которое отражается и на внешнем виде, и на поведении, и на поступках, и на всем абсолютно, как человеку, который совершенно, нет у него примера перед глазами, на что ему, Андрей, опираться? Вот ему очень хочется. Ему очень хочется детей воспитать правильно. Ему очень хочется самому как-то себя дисциплинированно ощущать в этом смысле. Но когда нет примера, когда нет почвы, рассола такого, в котором ты находишься, это колоссально тяжело. Что делать вот сейчас такому русскому человеку, который сейчас сидит у приемника и говорит, да рад бы аристократом быть, ребята. Но вот не хватает примеров. Что, как, с чего можно начать?
Да, Кира, вы совершенно правы. Безусловно, этот рассол, это, конечно, очень важно, потому что, ну, это нужно ощущать, да. Один раз нужно где-то погрузиться в эту атмосферу, посмотреть на нее изнутри, да, попробовать как-то ощутить, как это выглядит на самом деле, вот, когда оно рядом. Когда ты можешь это как-то попытаться сопережить.
Да, ведь вместе. После первой и второй волны эмиграции эти прекрасные, замечательные люди, которые вынуждены были оставить свои прекрасные дома, свою замечательную жизнь и уехать работать таксистом в Париж, и целый день человек был таксистом, а потом приходил домой и там становился вашим высочеством.
Да,
совершенно. Но ведь
верно.
Этим же вашим высочеством был целый день. Пока работал таксистом.
Да,
это же внутри, это же не наносное.
Это
вот
не
я
наносное,
о чем.
Конечно, да-да-да. И вот мы в свое время выпустили книжку, основанную на интервью как раз с русскими аристократами. Она называется «Хранители наследия». Если получится, мы ее переиздадим. И там как раз интервью с основными, там, на наш взгляд, европейскими наследниками вот, фамилий. И многие из них говорили в этом интервью, рассказывая о своих родителях, что никто не роптал, при всем при этом, что они действительно работали на такси и жили достаточно бедно и нуждались, никто не роптал, а они понимали, что это нам все Господь попустил вот за наши, за все вот эти вот дела. Ну, условно говоря, за наших близких, да, и так далее. Это очень важно. Это
важно,
очень важно.
Это важно.
И, кстати говоря, там же такие люди, о которых тоже мало кто в России знает, например, французскую академию возглавляет Элен Каррер-Данкос. Она вообще русская, она прекрасно говорит по-русски, это русская аристократка. Когда мы с ней познакомились, ей было, по-моему, 85 лет. Ну вот представьте себе даму 85 лет, она от Шанель, туфли у нее из последней коллекции, вот это абсолютно прямая спина, она выглядит так, что в нее невозможно не влюбиться. И ты думаешь, вот это вот образец русской женщины, конечно, да, какой она может быть и какой она, наверное, должна быть. И она живет во дворце напротив Лувра, вот во дворце Академии французской, потому что еще Людовик XIV, он завещал, что секретарь Академии живет во дворце Академии. Ну вот такие люди русские, люди русские духом существуют в мире, о которых, собственно, неплохо бы, чтобы мы знали. И вот, Кира, вы спросили, а что делать? Ну, что делать? Ну, каким-то образом можно погружаться все-таки в это пространство, поскольку есть и большое количество видео, и есть интервью, и есть, собственно,
Есть информация.
Да-да-да. Ну, и классическое образование, собственно, и там никто не отменял.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Андрей Маруденко, политический консультант, публицист, общественный деятель, советник президента Российского общества «Красный крест», который ведет свою деятельность в Париже. У микрофона диакон Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Андрей, ну тут вот в чем проблема лично для меня. Мне кажется, что аристократ, а я имела счастье пообщаться с ними благодаря вам в формате нашего эфира, этот человек, несмотря на высокий интеллектуальный уровень, несмотря на огромную внутреннюю культуру, то есть даже не несмотря, а вот благодаря этому всему, генетическое наследие невероятное, это люди с очень тонкой душевной организацией.
Да, конечно.
Они с очень тонкой душевной организацией. Да. И это колоссально важно. Вот как с такой тонкой душевной организацией жить в нынешней России? Вот говорю это со всей любовью к своей стране, но факт остается фактом, крайне сложно, мне кажется.
Да, конечно, это люди, которые все-таки выросли совершенно в других условиях, ну, скажем так, в более тепличных, безусловно, потому что там послевоенная Европа, и, ну, до сегодняшнего дня это как бы достаточно комфортное место для проживания человека. И, конечно, те типажи, которые есть в Европе, они просто немыслимы в России. Ну, то есть есть люди, наследники, вот некоторые иммигранты и с известными фамилиями, ну, которых представить в России нельзя.
Причем они очень о ней тоскуют.
Да, но долго они здесь не протянут. Да-да-да, ну, то есть, конечно. Но есть и такие, которые давно и достаточно активно в России ведут дела. Безусловно, такие, ну, кто потверже. Вот. И, может быть, у кого была не такая сладкая жизнь с детства, скорее всего. И такие вот удивительные примеры, например, вот представьте себе, граф Шереметьев, ему вот в ту пору, наверное, было лет 85.
Тот самый Шереметьев, дорогие радиослушатели.
Да, Шереметьев. Тот самый, у которого...
Потомок вот тех самых,
да,
самых
у него отцу, да. Отцу принадлежала пол России, отцу,
да,
родному.
Да, да.
И вот он, человеку 85 лет. Ему Лужков подарил квартиру здесь, на набережной, напротив Дома музыки, на 6-м этаже. Значит, я подхожу, звоню ему, говорю: Петр Петрович, я, значит, пришел. Ну, там есть домофон, который можно нажать, он может нажать на кнопочку, и вам открыть дверь, вы там подниметесь, и все. Так вот, он всегда спускается вниз, чтобы открыть вам дверь в подъезд.
Поразительно.
Ну, как так? Ну, вот вообще. Я там могу жить, скажем, на 1-м этаже или на 2-м, но я ведь не спускаюсь вниз, чтобы открыть дверь в подъезд. А для него это абсолютно нормально, естественно. Ну, это же удивительно, конечно.
Удивительно.
Ну, как?
Ну, это вот мне вспоминается, я забыл, кто это сказал, очень хорошая мысль, что такое аристократизм, да? Аристократизм — это же служение.
Служение.
Это когда тот дар, который у тебя есть, ты используешь на... Ты его раздаешь людям.
Да,
конечно. То есть это не просто какой-то высокий статус. И это просто иллюстрация как раз.
Да, Юрий.
То, что вы рассказали.
Да, вы правильно сказали, вот это, назвали это слово аристократизм, потому что это именно то, чему можно научиться у этих людей, безусловно. Потому что, ну а где, как не у них, мы можем это почерпнуть?
Сейчас наш какой-нибудь скептический радиослушатель спросит, а стоит ли учиться, если так сложно в тяжелой России жить с этими качествами?
Да нет, почему же?
Насколько это гармонично совмещать все-таки с тем, чтобы уметь дать отпор, уметь отстоять,
конечно, ну, обязательно.
Свою точку зрения.
Ну, Кира, послушайте, все-таки аристократы — это люди военного сословия, как правило.
Да, да.
И они могут вам отпор дать
они
такой, что мало не покажется.
Конечно, конечно, да.
Поэтому это все очень гармонично, это все абсолютно нормально. И отпор, и твердость — это как раз аристократические качества. Вот, несмотря на ту душевную тонкость,
душевность
и тонкость натуры, о которой вы говорили. И, кстати говоря, вот эта душевная тонкость там приводит к тому, что эти люди, как правило, очень хорошо разбираются в искусстве, да, и в искусстве, в литературе, то есть...
Такое интеллектуальное богатство.
Ну, да, не только интеллектуальное, но в том числе и как бы и культурное.
Ну, и духовное, да,
и
потому
духовное,
что мы вот потихонечку, не называя этого слова вслух, мы начинаем ведь говорить о христианстве, потому
конечно,
что христианство — это тоже аристократическое,
да,
ну, как мне кажется,
абсолютно
мировоззрение.
Конечно, безусловно.
Потому что это как раз нацеленность на служение.
Да,
когда человек,
безусловно.
И там, если мы говорим про отпор, да, способность или неспособность дать отпор, то в христианстве этот вопрос в целом разрешен, да, то есть мы даем отпор, когда мы защищаем другого человека. Не ради себя, да, а ради того, кого мы любим. Вот, Андрей, мне хотелось спросить вас как раз о том, вот вы сказали, что, ну, согласились с Кирой, да, когда она спросила, почему вот внутри вас, в вашем сердце возник этот вот запрос, этот поиск, да, ну вот этого какого-то аристократического духа. Я хотел вот как раз об этом поговорить.
Ту-ду-ду-дун. Ту-ду-ду-дун. Пододвигаемся к главной теме нашей программы.
Ну так пора. Как вот у вас, опять же, возник интерес, может быть, и потребность в том, чтобы увидеть, как это вот на самом деле, как, какое оно настоящее, да, вот это вот, ну, вот этот аристократический дух, да, связано ли это как-то было с вашими христианскими убеждениями, и как вообще эти убеждения, может быть, возникли, вот если уж так совсем глубоко копнуть? Когда, в какой момент?
Да, Игорь, смотрите, ну, что касается аристократизма, ну, я бы не сказал, что мы должны всегда ставить знак равенства между вообще аристократизмом и духовностью. Все-таки аристократизм возможен как некое эстетическое измерение,
конечно,
как социальное измерение и так далее, и абсолютно вне как бы контекста духовности. То есть он может быть морален, но в то же время бездуховен. Другое дело, что наши аристократы русские, они же выросли в церкви. Ну, то есть, в большинстве своем, не все. Не все. То есть были те, которые были как бы вне церковного контекста. Но основная масса — это православные монархисты, которые, значит, жили вокруг приходов. И приходская жизнь была для них органична с детства. Это люди, которые выросли в церковной ограде. И в данном случае, благодаря этому, и получается, что, в общем-то, в них присутствует духовное измерение. Но, в общем-то, аристократ может быть как бы человеком и неверующим тоже, но быть при этом аристократом в силу каких-то других своих там проекций, там эстетической и так далее. Ну, мы же знаем там английских, например, аристократов или еще каких-то. Вот. Но русский аристократизм, безусловно, как правило, связан с духовным измерением, связан с христианством, конечно же, с православным.
Угу.
А, кстати, знаете, интересная такая история. Тоже мне рассказывали иезуиты, ну, понимая, что большое количество русских людей выехало вынужденно за границу, что у этих русских людей есть масса детей, вот, они построили школу, а иезуитские школы — это очень хорошие, это было одно из лучших образований в мире, как считается вот многими, поскольку они как бы давали вот такие базовое классическое образование, очень хорошее. И вот они, значит, сделали эти школы, по-моему, там под Парижем в том числе, в надежде, что они перекуют, значит, православных в католики. И вот большое количество людей эти школы прошло, но в католицизм перешел, по-моему, только один человек.
Да, для наших радиослушателей поясним, что такое, кто такие иезуиты. Это католический орден,
да,
орден,
да.
Рима католической церкви, основанная,
да, да,
в XVI веке. И, в общем-то, они, иезуиты, принадлежат к числу регулярных клириков католической церкви.
Да.
То есть такая серьезная, на самом деле, такая серьезная организация.
Очень серьезная организация, причем она же была создана, если мне память не изменяет, для борьбы с протестантизмом. Да, и, соответственно,
такая,
там есть много очень разных допущений, которые они себе позволяют. Да, ложь во спасение, вот это все. Вот, кручу-верчу, запутать хочу. Ну, как бы, если цель оправдывает средства, то и нормально. Вот, поэтому, безусловно, иезуитами накоплен огромный опыт работы с человеческой душой. Но вот эта вот закваска православно-монархическая, вот русская эмиграция, она как бы оказалась достаточно стабильна и неуязвима под этим давлением. Это вот интересно.
Андрей, а как ваш личный путь к церкви складывался?
Мой личный путь к церкви, ну, складывался непросто, хотя, ну, если говорить о вере и о церкви, да, как-то вера, ну, даже в школьное время, вот я помню, как я там ночью просыпался, какие-то вот у меня были такие вот молитвенные интенции в советской школе, это удивительно. Ну и потом где-то в возрасте, наверное, лет 20, как-то вот ко мне уже такая вера пришла более, ну, как бы в таком более осознанном виде. Да, более осознанным, благодатным, но я церковной жизнью не жил достаточно долго. Это был вот классический поиск, значит, там йога и так далее. Вот, все этапы я прошел, а потом вот удивительным образом, ну, хотя в церковь я ходил всегда, собственно, это всегда было, но не на службы, да, ну, на службы, может быть, на всеношную, но не на литургию. Но потом, как бы потом начал, собственно, да, ходить в церковь, когда понял. Но это, опять же, на уровне внутреннего опыта, не на уровне какой-то нормы или там что-то такого, ну, опыта. Когда я причастился и понял, что, ну, ничего более
сильного.
Сильного, ну, иного, скажем так, я никогда не ощущал нигде, там ни в каких-то йогических переживаниях, нигде. Ну, то есть это совсем другое. И это настолько очевидно и понятно. И понятно еще, кроме этого, еще и то, что этот опыт ты не можешь вырабатывать сам. Тебе его могут, тебе эту энергию могут только дать. Ну, это не, ты не можешь ничего с этим
потребовать,
сделать.
Потребовать, выработать.
Выработать, угу. Потребовать, сам как-то снискать. Тебе ее могут только дать. И все. И без этого, а без этой энергии, вот без этой энергии благодати, угу. Да, нетварной, ну, невозможно духовное возрастание, поскольку, когда человек пытается, я по своему опыту знаю, когда человек пытается бороться со страстями своими силами, ну, это очень тяжело, это совершенно какие-то адские муки, и это очень тяжело, это невозможно. А когда в это дело включается благодать Божия, ну, это сложно объяснить, но актуальность просто уходит, и вроде бы это все есть в страсти, да, ну, как бы, может быть, в меньшей степени, но это не болит. Это не болит. То есть для этого не нужно делать гиперусилия, потому что борешься со страстями не ты, а, в общем-то, да, благодать Духа Святого лечит себя таким образом, и их каким-то, и их эти страсти там приглушает. Нам-то для этого нужно делать немного, на самом деле. Это исповедоваться, причащаться и жить какой-то молитвенной жизнью. Ну, то есть, что дает возможность нам просто открыть душу для того, чтобы туда благодать проникла. Все, остальное все делает благодать, а не сами мы. А нам нужно только эту душу как бы приготовить и открыть этот сосуд для того, чтобы туда Господь пошел.
Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Андрей Маруденко, публицист, общественный деятель, советник президента Российского общества Красного Креста Парижского, политический консультант. И мы говорим сегодня об аристократии, о том, что аристократия — это... Ну, в своем каком-то, наверное, высшем таком измерении, это, конечно, и духовное такое качество.
Аристократ духа, да?
Да, аристократ духа. Наверное, ну, когда мы говорим о аристократии, все-таки мы имеем в виду в том числе и духовное измерение. Буквально через несколько минут мы вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».